Говорит радио «Свобода». План на неделю. Основные события, главная тенденция третьей недели 2016 года. В информационном эфире «Радио Свобода», в интервью, комментариях, мнениях экспертов, политиков, общественных деятелей. Писатель Людмила Улицкая о Рамзане Кадырове и врагах народа.
Все эти запреты на все эти иностранные агенты, нежелательные организации, вот все это направление деятельности, оно, в общем, конечно, где-то зашифровано, держит в себе это выражение «враги народа». И меня это, внучку врага народа, чрезвычайно беспокоит.
Американский военный теоретик о юбилее операции «Буря в пустыне».
После триумфа 1991 года американцы изжили вьетнамский синдром, уверовав в свое всемогущество. И 12 лет спустя допустили обратный и куда более дорогостоящий просчет. Разбалансировка военной и политической составляющих Второй войны в зоне залива была вопиющей.
Документалист Ольга Кравец о русских мусульманах в Турции.
Как сказал один из моих героев, наша умма – это община, делится на два типа. Это люди, которые хотят жить и сидеть тихо, и люди хотят взрываться. Сиян на территории Сирии находится от 1200 до 1500.
Публицист Александр Генис о жизни после нефти.
Работают ветряки, сдуваются петродержавы. Экономическая география все меньше влияет на политическую. Все это значит, что заканчивается век нефти. Дух времени присытился.
Здравствуйте. У микрофона «Радио Свобода». Андрей Шарый. Это программа «Время свободы». План на неделю. Главные события третьей недели 2016 года, о которых мы расскажем в информационных программах «Радио Свобода». Конфликт вокруг заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего представителей российской оппозиции, гражданских активистов предателями и врагами народа, продолжает развиваться. Депутат Красноярского законодательного собрания Константин Сенченко, раскритиковавший Кадырова и назвавший его позором России, вынужден был публично извиняться после разговора с неким уважаемым человеком из Чечни. Вчера мнение главы республики поддержал еще один политик из Грозного, председатель парламента республики Магомед Даудов. Его заявление агентству «Грозная информ» выдержана в верноподанических тонах по отношению к Кадырову и Владимиру Путину и содержит прямые угрозы в адрес, скажу так, либеральной российской общественности. На сайте «Открытая Россия» опубликовано письмо, инициированное Конгрессом российской интеллигенции с требованием немедленной отставки Кадырова, поскольку его заявление и проводимая им в республике политика противоречат Конституции России. К концу дня 17 января под письмом поставили свои подписи более 7 тысяч человек. Среди них моя собеседница, писатель Людмила Улицкая.
Я вообще не люблю общественных писем. И постоянно я их подписываю. Сама форма этих общественных писем мне представляется немножко устаревшей, что-то такое шестидесятническое в этом есть. Они, как мне представляется, обычно очень малоэффективны. Но, тем не менее, необходимость высказаться по этому поводу, ну, несомненно, назрела. Конечно, хотелось бы, чтобы это письмо дошло до руководителей нашей страны. Но я думаю, что, может быть, наиболее важная, так сказать, адресат здесь, это тот народ, который не отреагировал на это знаковое выражение «враги народа». А я на него отреагировала. Поэтому в конечном счете мне не так важно, в какой адрес высокий попадет это письмо, как важно, чтобы общество отреагировало на это слово, которое давно такой определенностью не было произнесено. И вот причина, почему я это письмо подписала и не считала возможным не подписывать такого рода письмо. Дело в том, что это кодовое слово, оно на самом деле произнесено Кадыровым, но создается у меня такое впечатление, что он просто забегает на один шаг вперед и оглашает то, что наша власть стесняется сегодня еще сказать. Потому что вся деятельность, все эти запреты на все эти иностранные агенты, нежелательные организации, вот все это направление деятельности, оно, в общем, конечно, где-то зашифровано, держит в себе это выражение «враги народа». И меня это, внучку врага народа, чрезвычайно беспокоит, потому что мне кажется, что мы, ну, собственно говоря, попали уже в то самое место, где осталась очень маленькая-маленькая пленка, нас отделяет от тех времен, когда репрессии были не единичными и достаточно скромными, как сейчас, от времени, когда они будут массовыми. Ну вот и причина, почему я и подписал это письмо.
Людмила Евгеньевна, раз вы упомянули отчасти своей личной истории, как внучка врага народа, расскажите, пожалуйста, о своем деде и бабушке, видимо, о них идет речь, да?
Да, конечно, я только что написала большой, как я представляю себе, последний роман моей жизни, который построен на материалах переписки моего деда с моей бабушкой. Дед был дважды в ссылке, один раз сидел в 48-м году по делу еврейского антифашистского комитета. У него была очень мягкая, как это, билет ему выпал, ему дали 10 лет, а там многих расстреляли. Это была очень тяжелый лагерь. Мне было 12 лет, когда я один раз в жизни его видела. И вот эта переписка и поднятые мной документы, они меня вернули в это время. Я его очень последние годы, постоянно работая с этим материалом, я его очень остро пережила. Поняла, что мне просто необходимо с этим поработать и вот эту книжку написать. Я ее и написала. Дед был человек замечательный, интеллигент, культуртрегер по своему устройству. По одной профессии своей он был экономист. Экономист и был одним из тех людей, кто закладывал основы демографии советской. И, с другой стороны, он был музыкантом. И во времена ссылок он преподавал музыку, языки, играл топером в кинотеатре. Это были мягкие годы его ссылок. А потом было вот ужасное это испытание. Он вышел инвалидом и вскоре умер. И таким образом я познакомилась с ним только по переписке. И вот эта переписка, которая для меня просто открыла новое пространство, она была столь, ну, потрясающей, наверное. Эти письма вошли в этот роман, частично обработанные. Все-таки это не документальная проза, это там, скажем так, условно-документальная проза. Потому что границу между художественным текстом и документальным в нашем время очень тяжело провести. Так что я эту тему врагов народа, я ее отработала по полной программе.
Вы сказали о том, что Кадыров часто произносит то, что российская власть думает, но пока не говорит, или то, что она скажет завтра. Как писателю, каким вам представляется этот механизм? У него такое потрясающее политическое чутье на то, что нужно сказать? Или есть какие-то приказы из центра, или он ловит дуновение политического воздуха? Вам понятен вот механизм этого политического животного?
Вы знаете, я думаю, что такой психотип, который просто предназначен для такого правления. И будучи человеком все-таки восточным, с определенной логикой поведения, а надо сказать, что восточный правитель не первый эпизод в нашей истории последних 100 лет, это ощущение мира, который лежит в твоих руках и которым ты можешь полностью руководить, это на самом деле, конечно, логика восточная. И он ей следует. Он чувствует себя царем, он чувствует себя полностью безнаказанным. Законы – это для него, ну, такая игрушка, в которую он постоянно играет. Строго говоря, они его не интересуют. И вот эта вот логика правления вне законов, она на самом деле логика и нашего большого государства. Я думаю, что это такая маленькая модель, немножко опережающая всю нашу систему. Он все время идет на шаг впереди. И поэтому я думаю, что его никогда не снимут. Именно по этой причине. Его нельзя снять, потому что он есть сердце этого организма. Он все делает правильно с точки зрения власти. Просто он позволяет себе сказать то, что власть стесняется сказать.
Есть вот такой противоречивый пример попытки противостояния Рамзану Кадырову. Речь идет о красноярском депутате Константине Сенченко, который открыто сначала воспротивился его словам, потом под очевидным давлением гонцов Кадырова извинился. Я далек от того, чтобы осуждать Сенченко. Это его решение, и Бог знает, о чем ему говорил тот самый уважаемый человек. Вот сейчас вы еще около 7 тысяч человек подписали это письмо, бросили вызов, если хотите, Рамзану Кадырову еще один. Не опасаетесь вы последствий?
Дело в том, что я уже достаточно немолодой человек, и я в эти игры уже больше не хочу играть. Я не хочу жить с ощущением страха. Я не хочу сказать, что у меня его нет. Но я не хочу в своем поведении руководствоваться страхом. И это единственное, что я могу сделать. Страх сидит в каждом из нас, мы все, и, кстати, не обязательно в постсоветских людях и советских людях. Это страх, это механизм, который помогает человеку выживать. Вот. Но, тем не менее, я больше не хочу. Я больше не хочу жить, испытывая страх от того, что я совершаю поступки, которые я считаю правильными. Ну, по-видимому, мы оказываемся в зоне риска. Но дело в том, что я давно уже в зоне риска, поэтому я как-то с этим отчасти примирилась.
Конфликт пока идет по нарастающей. Есть вот и ваше письмо, которое собирает все больше и больше голосов поддержки, хотя надо сказать, что пока она довольно умеренная еще. Есть вот эта акция в интернете, которую вы знаете наверняка, это там писать какие-то твиттеры о том, что Кадыров плохой. С другой стороны, и чеченская власть тоже не не молчит. Очевидно, вы знакомы с письмом председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, который написал совершенно верноподнический текст и в адрес Кадырова, и в адрес Владимира Путина. Как вы думаете, власть, вмешается ли она в эту ситуацию? Речь идет, в общем, о столкновении представителя российской власти с частью, по крайней мере, российского общества, с прямыми угрозами, которые противоречат Конституции.
Я не думаю, что Кадырова отправят в отставку. Я почти уверен, что этого не произойдет. Но я совершенно уверена, что это движение спасительно. Спасительно, если не для страны, то, по крайней мере, для чувства достоинства народа. Но нельзя глотать все, что тебе предлагается проглотить. Потому что некоторые законы последних лет, начиная, скажем, от закона подлецов, запрещающего усыновление детей за границу, до огромной цепи законов, постановлений и инструкций, которые абсолютно алогичны, бесчеловечны, которые совершенно абсурдны часто бывают. Ну, в конце концов, должна же существовать какая-то связь между обществом и государством. В конце концов, государство создано для того, чтобы обслуживать интересы общества. Оно не есть единица, не зависящая от общества и не зависящая от народа, которым оно правит. И это нормальный, естественный процесс, когда общество предъявляет какие-то запросы, а власть на них отвечает. Может быть, этот механизм когда-нибудь начнет работать. Я прекрасно помню, как лет 25 тому назад я поехала в город Нью-Йорк, а в это время было какое-то дурацкое постановление о том, что надо детей возить из плохих школ в хорошие, из хороших в плохие, потому что школы в черных районах были исключительно плохие. И весь город был просто в желтых этих школьных автобусах. Через год я приехала, никаких автобусов не было. Оказалось, что хорошие школы делаются хуже, а плохие лучше не становятся. И в течение года этот закон тогда отменили. Я только хочу сказать, что глупости совершают все правительства. Святых правительств нет. Мудрых тоже, так сказать, таких абсолютно не случается. Но скорость реакции и способность отвечать на общественные запросы как раз и есть показатель, хорошее это государство или плохое это государство. Каково его устройство. Вот эта вот бесконечная инерционность и малоподвижность нашей власти, она совершенно поразительна. Потому что ошибки совершают все. Это так, в общем, естественно, на ошибках человечество же учится, живет, вырастает и возрастает. И, может быть, вот это вот наладится когда-нибудь, это естественная, прямая и совершенно необходимая связь между обществом и властью. Вот только это единственная небольшая надежда у меня есть.
Вы знаете, мне кажется, что одна из проблем России, которую высветила эта ситуация, это то, что страна живет не только в разных, каких-то полярно разных измерениях. Вот тут понятийный аппарат, который использует Рамзан Кадыров и его товарищи, его друзья, и тот понятийный аппарат, которым пользуетесь и вы, люди, которые подписали это письмо, люди, которые сидят в интернете, настолько противоречат друг другу, что видно, что система ценностей у этих двух групп граждан одной и той же страны, она просто никак не сочетается одна с другой. Это люди из разных эпох. Есть у вас понимание того, можно ли сократить как-то историческую эту дистанцию или нет?
Ну, знаете, это очень хороший вопрос. Отношение он имеет не только к нашей стране, потому что среди многих кризисов, которые сегодня переживает мир, один из глубочайших – это кризис понятийный. Когда мы произносим слова «власть», «государство», «любовь», «связь», то мы, каждый из нас, имеет свое собственное наполнение в зависимости от культурного уровня. И это именно та причина, почему я говорю все время, что культура и образование – это две важнейшие вещи, с которыми сегодня стоит работать. Тогда понятийные расхождения могут быть сглажены, тогда мы начнем лучше понимать друг друга. Для этого надо минимальный уровень образования. И для этого надо хорошие школы, для этого нужно хорошее высшее образование. То есть все то, что мы сейчас огромной скоростью теряем.
Ну, понимаете, дело в том, что Кадыров, судя по всему, пока выигрывает этот конфликт. Образование он ему точно не добавит, и совести тоже. Получается, что исторически это бесперспективное занятие?
Нет, я думаю, что просто здесь проблема в том, что мы все, кто подписывает, делает что-то, то множество моих подруг, которые с утра выходят и идут работать в хоспис, в детский дом, в самые острые точки нашей жизни, что мы все работаем не на завтрашний день, а на послезавтрашний. И не делать этого нельзя. на скорую победу и какой-то пересмотр главных концепций, в которых мы живем сегодня, вряд ли стоит надеяться. Но просто у нас, кажется, нет другого повода, как что-то все-таки делать. И вокруг меня большое количество людей, которые делают. Делают так, как они могут, что они могут. Лев Пономарев, старый шестидесятник и старый диссидент, пишет это письмо. Другие люди идут в самые острые социальные какие-то узлы и там служат. У нас большое количество сейчас волонтеров. Это совершенно новое для России движение. Ну, в общем, привет, Лев Николаевич Толстой. Малые дела – это то, что нам сейчас, видимо, всем предстоит на долгое время.
Писатель Людмила Улицкая о практике открытых писем и России времен Рамзана Кадырова. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 17 января исполнилось 25 лет со времени начала военной операции «Буря в пустыне», которую международная коалиция из 34 стран во главе с Соединенными Штатами предприняла с целью освободить Кувейт от иракской оккупации, произошедшей 5 месяцами ранее, в августе 90 года. Операция состояла из 2 частей – воздушной и наземной. Первая заняла 5 недель и была настолько сокрушительной, что сухопутным соединениям потребовалось всего 100 часов, чтобы полностью очистить Эмират от 500 000 иракской военной группировки. Значит ли это, однако, что операция была успешной не только с военной, но и с политической точки зрения? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
2 августа 1990 года иракский диктатор Саддам Хусейн ввел в Кувейт огромный воинский корпус. Вскоре Эмират был официально аннексирован и объявлен 19-й провинцией Ирака. Саддам оправдывал вторжение тем, что Кувейт ворует иракскую нефть с пограничного месторождения, нарушает квоты добычи, установленные ОПЕК. У администрации Буша-старшего было на этот счет иное мнение. Уже через 6 дней после вторжения Буш обещал, что мытьем или катанием, дипломатией или силой заставит Саддама уйти из Кувейта. Тогда же начался первый этап кампании, получивший название «Щит в пустыне», имевший своей целью защитить саудовцев от амбициозного северного соседа. «Буря в пустыне» – это, строго говоря, вторая фаза кампании, воздушная, которая продолжалась с 17 января по 24 февраля 1991 года. Заключительная 4-дневная сухопутная часть операции известна как «Сабля в пустыне». За время кампании боевые потери США убитыми и ранеными составили 615 человек, Ирака – 110 тысяч. Еще 300 тысяч дезертировали или сдались в плен. Ничего из ряда вон выходящего в оккупации и аннексии Кувейта Ираком с исторической точки зрения не было. А вот то, что Соединенные Штаты, несмотря на бесспорное военное превосходство над армией Саддама, решили воевать с ней в составе коалиции, а не в одиночку, историки считают примечательным. Собеседник «Радио Свобода», известный историк и военный теоретик, профессор Иерусалимского университета Мартин Ван Кревельт.
Почему США посчитали необходимым создавать коалицию вместо того, чтобы действовать самостоятельно? Потому что на тот момент в западных странах укоренилось мнение, что война как средство решения политических споров неприемлема, кроме как в целях самообороны. Во всех прочих ситуациях на использование военной силы требуется санкция некоего авторитетного органа. Администрация Буша, старшего, посчитала, что Совет Безопасности ООН не проголосует за военные действия, если Америка сама не проявит твердую решимость воевать с агрессором, но обязательно с союзниками, в том числе желательно из числа арабских стран. Таким образом, сложилось нечто похожее на международный консенсус, наличие которого Совет Безопасности подтвердил, приняв резолюцию, одобряющую принятие всех необходимых мер, направленных на освобождение Кувейта. Справедливости ради добавим, что историческая ситуация благоприятствовала Вашингтону. Если бы Россия на тот момент по-прежнему правил Брежнев, Соединенные Штаты могли бы и не решиться прибегать к военным мерам. Аналогично, если бы иракское вторжение в Кувейт пришлось на поздний ельцинский период, то США и их союзникам по НАТО было бы трудно осуществить воинскую операцию ввиду значительного ослабления боеспособности их армий, происходившего на всем протяжении 1990-х. Саддам выбрал самое худшее время для того, чтобы напасть на Кувейт.
Воинский контингент, который Соединенные Штаты направили в зону Персидского залива перед той первой кампанией, намного превышал по численности силы, участвовавшие во второй войне с Ираком 2003 года. Почему?
Потому что в начале 90-х у американцев еще не было полной уверенности в том, что они могут победить Ирак исключительно за счет технического превосходства. Потому количество было призвано компенсировать неполную веру в качество. Общее количество личного состава, принявшего участие в кампании, 543 тысячи солдат и офицеров. На Буша-старшего большое впечатление произвело также то, что, несмотря на неприкрытую агрессию со стороны Саддама и на наличие широкой антииракской коалиции, 47 сенаторов из 100 проголосовали против войны с Ираком. Столь сильно в коллективном сознании американского истеблишмента укоренилась травма вьетнамского фиаско. После триумфа 1991 года американцы изжили вьетнамский синдром, уверовав в свое всемогущество, и 12 лет спустя допустили обратный и куда более дорогостоящий просчет, отправив в Ирак контингент, которого хватило для военной победы, но не для реализации более честолюбивого замысла, состоявшего в свержении режима Саддама, оккупации страны и изменении ее политического устройства. Разбалансировка военной и политической составляющих Второй войны в зоне залива была вопиющей. Сокрушив иракскую армию, американцы распахнули врата ада и спустили с цепи бесов, заявил тогда египетский президент Мубарак. Цена гордыни очень высока, и Америка сполна уплатила ее за свой первоначальный успех.
Буря в пустыне оказалась тем полигоном, на котором был впервые продемонстрирован потенциал современной электронной военной техники. К тому же продемонстрирован вживую и с картинками, чего в истории войн никогда прежде не было, благодаря возникновению совершенно нового феномена в сфере СМИ – круглосуточного новостного телевещания.
Возможности аэрокосмической разведки благодаря быстродействующим компьютерам и средствам связи невероятно впечатляли. Штабы командования американских ВВС в зоне залива и в Вашингтоне, опираясь на данные спутников, быстро обновляли список приоритетов бомбардировок. У них была точная информация о том, какие цели уничтожены и какие требуют дополнительных авиаударов, какие новые цели появились со времени последних боевых вылетов. Впечатляли также самолеты-невидимки и точность умных авиабомб. Эффект новаций превзошел самые смелые ожидания. После завершения военных действий специалисты заговорили о революции в военном деле, о гипервойне. Боевая авиация со всеми ее гаджетами казалась идеальным средством решения военно-политических задач. Риск потерь, в отличие от сухопутных операций, минимальный. Побочный урон, благодаря точности бомбометания, минимальный. Зато мобильность и способность наносить удары на большом удалении от целей максимальная. Свобода в варьировании интенсивности военных действий полная. Перспективы самые радужные, учитывая лидерство США в области информатики. Ключевого компонента новой войны, потенциальные соперники их еще долго не догонят и так далее. Буря в пустыне, если хотите, заложила материально-техническую базу той самой пагубной гордыни, о которой я говорил.
В дальнейшем против мелких подразделений сербской армии в Косове или повстанцев в Ираке технические гаджеты оказались куда менее эффективными. Поэтому, насколько я знаю, существует мнение, что залогом успеха бури в пустыне явилась все же не столько техника, сколько новая концепция воздушной войны, разработанная американскими ВВС. Благодаря ей исход всей кампании был определен на 99% авиации. Сухопутная же ее часть свелась, по сути, к прогулке на свежем воздухе.
Да, полковник Джон Уорден и горстка его единомышленников сумели преодолеть консерватизм начальства в Пентагоне и убедить политическое руководство в правоте своей позиции. В Ираке все, и в гражданской, и в военной областях, выстраивалось по жесткой вертикали и замыкалось на Саддама Хусейна. И это важное обстоятельство надо было непременно учитывать в определении очередности целей, подлежащих уничтожению. Вместо того, чтобы, обретя господство в воздухе, начинать по обыкновению с бомбардировок личного состава и развернутой боевой техники на театре военных действий, ВВС следовало со стартового свистка сосредоточиться на ударах по штабам и пунктам управления войсками в Багдаде и других городах, чтобы приоритетно вывести их из строя и фактически парализовать иракские дивизии, укрепившиеся в Кувейте. Контраст со Второй мировой войной был поразительным. Берлин лежал в руинах, но Гитлер мог отдавать приказы армии, до конца сохранявшей свою боеспособность. В январе-феврале 1991 года гражданская инфраструктура в иракской столице была почти не задета бомбами, но военные коммуникации практически перестали функционировать, и иракский оккупационный корпус был деморализован. Между прочим, полковник Джон Уорден и его соратники, опрокинувшие традиционную концепцию воздушной войны, поплатились за свою дерзость. Они так и не стали генералами.
Профессор Ван Кревельд, я слышал, что у операции «Буря в пустыне» было две цели – освобождение Кувейта и подспудное – вообще избежать сухопутной операции с ее, как казалось, неизбежными крупными потерями и добиться ухода иракской армии из оккупированного Эмирата в контексте решения более общей стратегической задачи, а именно смены власти в Багдаде. Каковая должна была случиться под градом авиабомб вследствие дворцового переворота либо народного восстания.
Важнейший успех операции «Буря в пустыне», которую провели генералы Буша-старшего, заключался в том, что они остановились у границ Ирака и не пошли дальше. Буш-младший пренебрег этим уроком. Он втянул Америку в новый Вьетнам. Справедлива критика, что операцию в 91 году, по-видимому, следовало продолжать еще день-два, чтобы основательнее потрепать части Саддамовской республиканской гвардии. Однако то, что американской армии нечего было делать в самом Ираке, непреложная истина. Добиться смены власти в стране, не заняв Багдад, только за счет воздушных ударов, было нереально. Хотя как раз о такого рода результатах применения авиации мечтали все теоретики воздушной войны. Население, дескать, не выдержит ужасов и лишений, возложит вину за них на своих правителей и взбунтуется, что приведет либо к отставке руководства, либо к полной анархии. Я не знаю, однако, ни одного примера дворцового переворота или народной революции в стране, подвергающейся бомбардировкам. Ни нацистская Германия, ни Япония, ни Сербия при Милошевиче этого не испытали.
«Буря в пустыне» с большой вероятностью окажется последней крупной конвенциональной военной операцией современности, сказал в заключение наш собеседник. И привел слова, произнесенные 25 лет назад начальником Генштаба Вооруженных сил Индии. Если вы хотите воевать с Соединенными Штатами, обзаведитесь для начала ядерным оружием.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Это программа «Время свободы». План на неделю. Продолжим после объявлений.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Все эти и многие другие вопросы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Время свободы, план на неделю. Противоречивая и неполная информация поступает из Турции о судьбе трех российских граждан, задержанных местной полицией на минувшей неделе. Как полагают, в связи с терактом в центре Стамбула 12 января. Ожидается, что в ближайшие дни события будут развиваться далее. Айдар Сулейманов и Руслан Хайбулов из Татарстана, а также дагестанец Камалудин Бабаев, по сведениям их адвоката и местных журналистов, были задержаны за день до теракта в ходе операции, проводившейся сотрудниками турецких правоохранительных органов в нескольких городах страны. Официально сообщалось, что россияне попали в полицию 13 числа. В пятницу стало известно о том, что 31-летний Айдар Сулейманов отпущен на свободу. Днем ранее представитель МИД России сообщил о его возможной причастности к вербовке добровольцев в террористическую группировку «Исламское государство». Хайбулаев и Сулейманов остаются в депортационном центре, куда их поместили после многочасового допроса. Срок ареста 33-летнему Камалудину Бабаеву продлен, но какого рода обвинения ему предъявлены, непонятно. За судьбой задержанных турецкой полицией мусульман в Анталии следит парижский фотограф и документалист Ольга Кравец. уже более года собирающий информацию для своего мультимедийного проекта, рассказывающего о перешедших в ислам и приехавших из России в Турцию русских. Ольга записала более 20 подробных интервью о причинах смены веры, мировоззрения, о причинах, заставивших этих людей покинуть Россию.
Что было задержано трое россиян, мусульман, которые проживают на постоянной основе в Турции. Двое из них были помещены в депортационный центр, и третий находится в тюрьме, так как в Турции отсутствует концепция СИЗО. Собственно говоря, арест произошел 11 января. Видео, которое распространяется в сети, как видео ареста россиян, это съемка около места, куда их вели на допрос. Я общалась с турецким журналистом, который живет и работает в Анталии. Он показал фотографии на своем аппарате и объяснил, что это не их задержание. Прокуратура по итогам допроса, который продолжался целый день, около 8 часов, постановила двух людей отпустить. Один человек до сих пор подозревается в логистической поддержке Исламского государства. В отношении него продолжается дело и будет суд. Два человека, которых суд постановил отпустить, попали в руки миграционных властей, которые поместили их в депортационный центр. Дальнейшая судьба их неизвестна, вероятно, их будут пытаться депортировать. Адвокаты настаивают на том, чтобы задержание этих троих россиян, о которых мы говорим, не привязывалось к взрывам в Стамбуле, исключительно потому, что они были задержаны за день до этого. Несмотря на охлаждение отношений с Россией, в Турции до сих пор предвзято относятся к русским мусульманам, к россиянам, которые исповедуют ислам, или к россиянам, которые пришли в ислам. Подозрительно относятся к мотивам по переезду в Турцию, потому что знают, что Турция действительно является транзитом для Исламского государства. Все источники соглашаются в том, что задерживают очень часто невиновных людей. А одно из объяснений, которое дается, когда задерживают настоящего члена Исламского государства, он отказывается давать показания, потому что он не признает светский суд.
На россиян это не распространяется, они обычно дают показания.
Россияне, которые действительно являются членами ДАЭШ, по свидетельству людей, которые освещают суды, отказываются давать показания. Россияне, которых зачастую считают невиновными, судом, нельзя сказать, сотрудничают, они принимают суд как инстанцию и дают в нем показания, выступают и участвуют в своем процессе.
Вы собираете информацию о россиянах-мусульманах, которые находятся в Турции. Какое общее впечатление у вас о том, в какой ситуации они находятся?
Я хотела бы уточнить, что проект, над которым я работаю, посвящен исключительно россиянам, которые являются этническими славянами и по разным причинам перешли в ислам. Очень можно долго говорить о причинах, они у всех абсолютно разные, у кого-то это духовный поиск, а у кого-то это какие-то события в жизни, которые повлияли, и встречи с другими россиянами, которые родились в исламе и убедили их, что это лучшая религия. Российские спецслужбы очень подозрительно относятся к этническим россиянам, переходящим в ислам, видя в них прямых последователей, скажем, Исламского государства. Когда я начала этот проект, слово «Исламское государство» еще не так часто употреблялось, но в России, в связи с ситуацией на Кавказе, к ним очень часто предъявляли различные претензии. По многим причинам эти люди выбирают Турцию как место, где можно обосноваться, потому что это смесь европейских ценностей и при этом возможность свободно исповедовать ислам, возможность свободно для их жен носить хиджаб и не подвергаться унижениям. Но, как мы видим в последнее время, на самом деле это тоже тренд не новый, потому что была ситуация в начале 2014 года, когда один человек уже сидел в депортационном центре несколько месяцев. Его забрали после того, как он выступил по турецкому телевидению и рассказал о том, как преследуют мусульман России. Сейчас ко всему этому привлекается гораздо больший общественный интерес, но на самом деле эта проблема далеко не новая.
Можно поделить примерно хотя бы количество этих людей? Их десятки, сотни или тысячи в Турции?
В Турции их сотни, а тысяч русских, перешедших в ислам. Более точных данных я вам дать не могу, хотя уже год спрашиваю у возможных экспертов.
Известен широко случай вот этой московской девушки Варвары Карауловой, которая пыталась передвинуться из России в район, скажем так, под контролем Исламского государства, была задержана в Турции и сейчас находится под следствием и в заключении в России. Несколько дней назад сообщалось о другой российской гражданке, которую тоже якобы задержали. Не было более подробной информации. В какой степени типичны эти случаи? Такого много или нет?
Как сказал один из моих героев, наша умма, это община, делится на два типа. Это люди, которые хотят жить и сидеть тихо, и люди хотят взрываться. Я его цитирую практически дословно. Соответственно, можно говорить о том, что да, есть определенная часть людей, которые используют Турцию как транзит, и они действительно используют Турцию, поскольку это безвизовая страна для россиян, и переход на территорию Сирии считается там Люди, с которыми я работаю, это осознанный выбор, это те люди, которые исповедуют мирный ислам, если можно употреблять такое выражение. Это люди, которые сделали Турцию своим домом. Недавно был опубликован доклад, что россиян на территории Сирии находится от 1200 до 1500. Соответственно, мы можем предположить, что с большей вероятностью большинство из них перешло на территорию Сирии через Турцию. Я лично с вербовщиками не сталкиваюсь, поскольку я предполагаю, что я просто не представляю для них интерес и быстро откажусь от предложений. Но я действительно знаю, что определенные центры существуют.
Не называя имен, Ольга, расскажите, пожалуйста, если это можно, о паре тройки судеб людей, с которыми вы встречались в Турции, которые вот те самые этнические русские, которые приехали в Турцию. Как складывались их судьбы? По каким причинам они приехали именно в Турцию? Как все это выглядит вот на уровне судьбы конкретного человека?
Один из этих людей — это Максим Байдак. Бывший националист из Санкт-Петербурга, но когда он являлся националистом, он не привлекал внимания ФСБ. Путем длительных размышлений о судьбах мира, под влиянием 11 сентября в Америке, Максим начал изучать ислам и из националиста стал правоверным мусульманином. И, соответственно, тогда он очень быстро привлек внимание спецслужб. Он был арестован в чеченском стиле, в стиле зачистки. Доставлен сразу в суд, где судья сказала, что вы не имели права его арестовывать только потому, что он мусульманин. Это дало ему возможность воспользоваться передыхом и убежать в Турцию, где он находится уже несколько лет. А сейчас он преподает в университете Эрзурума.
Как-то турецкие власти отдельно следят за этими людьми или они живут более-менее свободно и спокойно в Турции?
Сложно судить, что не следят, потому что сегодня начался процесс по делу Алексея Алексеева, которого задержали перед саммитом G20 в Турции в ноябре. Алексей – это один из тех людей, который действительно считал, что если можно жить в Турции спокойно и никого не трогать, и не привлекать внимания, то это хорошая для него страна. Как мы видим, он тоже попал под колпак. Его адвокаты утверждают, что он невиновен, но его процесс будет длиться еще год. В других случаях Максим Байдак, который я упомянула, они открыто выступают, они хотят сотрудничать с турецкими правозащитниками, они хотят рассказывать о проблемах, которые испытывают мусульмане в России. Не нужно пытаться привлечь внимание спецслужб, они были на телевидении, и спецслужбы о них узнают таким образом.
Если этих людей задерживают турецкие власти или если они попадают в зону влияния турецких правоохранительных органов, как вот упомянутый вами Алексей Алексеев, как правило, что им предъявляют? Это пособничество в создании, функционировании логистической поддержки исламского государства. Примерно трафаретные те обвинения, которые вот предъявлены или пытались предъявить и вот этой троице, которая задержана на этой неделе в рамках расследования уголовного дела о взрыве в Стамбуле. Верно я понимаю?
Вы абсолютно правы. Это трафаретные обвинения. Это логистическая поддержка и членство в исламском государстве.
Ольга, эти люди как-то живут по всей стране или они сконцентрированы в крупных городах, я не знаю, в Анталии, которая традиционно все-таки, так сказать, более близка россиянам, в Стамбуле, в Анкаре?
Вы знаете, люди, которые приехали, получили вид на жительство на основе покупки квартиры, могут жить, в принципе, где угодно. Есть момент, что более спокойных, скажем так, не туристических городах, иностранцу очень сложно обосноваться, ему сложно купить квартиру, ему сложно зарегистрироваться, поэтому волей-неволей им все равно приходится обосновываться в больших городах. Люди, которые получают убежище или право на защиту, в Турции очень сложный механизм политического убежища, и получить его практически нереально, а при получении у тебя нет практически никаких прав. Но тем не менее, те, кто предпринимает такие попытки, им предписывают места, где они должны оставаться. Они должны ходить отмечаться в полицию и не могут их покидать.
Ольга, расскажи чуть подробнее о формате своего будущего проекта, посвященного вот этой вот очень интересной теме. Что вы, собственно, планируете создать, изучив ситуацию?
Я начала этот проект как фото, как портретный проект. Я подходила к этому изначально как к тому, почему Россия преследует этих людей за их вероисповедание. Но когда они стали рассказывать о том, как они переходят в ислам, как происходит этот поиск, я поняла, что это не менее важная часть. И разговоры в этом проекте, может быть, даже гораздо важнее, чем фотографии. Я планирую создать книгу, которая будет состоять из их портретов и из прямой речи этих людей. Потому что каждая история абсолютно неповторима.
Вы уже, по крайней мере, около года занимаетесь этой темой. И, видимо, на своем опыте могли понять, как изменилась атмосфера в Турции под воздействием последних политических событий. Я имею в виду и конфликт России с Турцией, возросшую угрозу исламского государства. Вам сложнее сейчас работать, чем несколько месяцев назад? Как-то на себе вы это ощущаете?
Лично на себе я не ощущаю, но все из моих героев, а мы со всеми постоянно держим связь. Собственно говоря, так я и узнала о том, что у Алексея будет суд, и он был арестован, потому что Я готовила первую публикацию, и я хотела уточнить у него один вопрос. И когда он не отвечал мне 2 дня, я написала его супруге и спросила, как ваши дела. Она послала мне голосовое сообщение, в котором срывающимся голосом рассказала о том, что он арестован, а она депортирована в Россию. И что дальше будет, она не знает. Пока никаких проблем нету, я спокойно прошла границу, я спокойно прошла в суд. На себе я этого не ощущаю, но все герои говорят, что логику Турции абсолютно невозможно понимать, потому что многие из них, особенно те, кто просили убежища и защиты здесь, они рассчитывали, что охлаждение российско-турецких отношений во многом поможет их кейсам. Но на самом деле преследования продолжаются, поэтому большинство соглашается в том, что в турецкой политике логики нет. Но также все соглашаются в том, что, несмотря на конфликт, который происходит на политическом уровне, российские и турецкие спецслужбы продолжают активное сотрудничество.
О русских мусульманах Турции. Документалист и фотограф Ольга Кравец.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 19 января Майкопский городской суд Республики Адыгея начинает рассматривать дело в отношении местного эколога Валерия Бриниха. Его обвиняют по экстремистской 282 статье за разжигание ненависти группе лиц адыгейцы. Поводом для уголовного дела стала статья под названием «Молчание ягнят», в которой речь идет о загрязнении окружающей среды свиноводческим агропромышленным комплексом, действующим на территории Адыгеи. Над тем работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
51-летний председатель Адыгейского республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних статью «Молчание ягнят» написал осенью 2014 года, после того, как с коллегами поездил по республике Адыгея и пообщался с местными жителями, которые живут рядом со свинокомплексом. С 2010 года на территории республики функционирует свинокомплекс полного цикла, который, по мнению экологов, наносит серьезный ущерб окружающей среде. Экологи утверждают, что комплекс производит огромное количество отходов в виде свиного навоза, которому из-за токсичности присвоен 3-й класс опасности. После того, как статья Валерия Бриниха, посвященная этой проблеме и опыту общения с жителями аулов, была опубликована на портале «За Краснодар», материалом заинтересовалась местная прокуратура. В суд было направлено ходатайство о признании статьи «Молчание ягнят» экстремистской, поскольку, по мнению прокуратуры, в материале имеются высказывания, далее цитирую, в которых негативно оценивается группа лиц, объединенная по признаку национальности – адыгейцы. Они, как делает вывод прокуратура со ссылкой на лингвистическое исследование, названы в тексте «трусами», лицами, у которых отсутствует собственное достоинство, и ягнятами. В декабре 2014 года Майкопский городской суд согласился с доводами прокуроров и признал статью «Молчание ягнят» экстремистской. Обжалование в Верховном суде Адыгеи не принесло Владимиру Бриниху успеха. В октябре ему предъявили обвинение в пособничестве возбуждению ненависти и вражды. Все за ту же статью «Молчание ягнят». 19 января Майкопский городской суд приступает к рассмотрению этого дела по существу. Адвокат Валерия Бриниха Александр Попков не верит в то, что суд заинтересован в объективном рассмотрении дела.
Верховный суд Адыгеи принимал участие в этом деле Бриниха. Суд давал разрешение на прослушку телефонных разговоров, просмотр почты у Валерия Бриниха. Все было сделано настолько нелепо, абсурдно и необоснованно, что это нас, в общем-то, настраивает на пессимистичный лад в отношении всего рассмотрения этого дела. Начальник управления ФСБ обратился в суд, просил вести прослушку, поскольку Бриних проводит митинги, а митинги могут повлести массовые беспорядки. На прослушке основаны доказательства стороны обвинения. Сама статья, это, естественно, она не является никакой экстремистской, хотя они и говорят о том, что суд признал ее экстремисткой. Человек просто пишет статью о свиньях, о свиноводческом комплексе, о том, что живут люди в навозе, в дерьме, да, и молчат об этом. И прокуратура бегает там, ищет, кого бы найти обиженных и оскорбленных, сами эту статью тыкают носом местных граждан, говорят, а вы читали эту статью? Находят людей, которые говорят, да, нам эта статья очень как не понравилась, она нас оскорбила, ночью спать не можем, переживаем по этому поводу.
Сам Валерий Бриних настроен не намного оптимистичнее, чем его защитник.
Я анализировал текст, там у меня почему-то пропал мой текст первичной статьи. появился какой-то текст, где вот этот абзац изложен немножко по-другому. Обидной интонацией для обидов. Не знаю, на каком уровне это было сделано, или когда на сайт статья попала, там кто-то изменил, или уже когда возбудили против меня уголовное дело, так как не мог ничего доказать, компьютеры тогда были изъяты, взял 51-ю статью, не свидетельствовать против себя, и отказался вообще отвечать.
Расскажите чуть подробнее про то, как вы эту статью, собственно, создавали.
Я поездил по аулам, побеседовал с жителями этих аулов, которые живут там в зоне воздействия свинокомплекса. Все поголовно жаловали, что невозможно терпеть и запахи, и все остальное. Поговорили мы вообще об экологических проблемах. Ну и по итогам написал статью. Конечно, не ожидал, что такая реакция будет. Так как на сайте у меня никого не было там знакомых, и я этот адрес, который официально был на сайте, статью свою отправил. А потом еще эксперт в погонах, подполковник полиции из Краснодара, еще ужасов нагнал. Заглавие «Молчание ягнят». Он начал анализировать, что ягненок – это детеныш овцы. Значит, я обидел, называю баранами и овцами. Хотя «Молчание ягнят» – это имеет совсем другое понятие, на основе фильма. Может быть, частный интерес учредителя «Залки и ожураки» дерева, который является сенатором. А у дерева очень плотные тесные отношения с Кумпиловым, с Кокушиновым. Приходом к власти Республики Адыгея Кокушинова и Кумпилова начал развиваться в Адыгее бизнес дерева, свиноводства. Так как я вскрыл много фактов и не замалчиваю, а выкладываю их публично, фактов коррупции, нарушения законодательства со стороны чиновников, я, наверное, мешаю кому-то. Фактически меня садят за 3 или 4 слова в огромной статье. Там есть одна фраза, которая, в общем-то, еще даже не доказать, что это моя фраза.
Летом 2015 года в Майкопе состоялось выездное заседание Совета по правам человека и развитию гражданского общества, на котором, среди прочего, обсуждалась и тема загрязнения от агропромышленного комплекса «Киево-Жураки». Владелец комплекса, сенатор Совета Федерации Вячеслав Дерев, также присутствовал на встрече. Он пояснил, что в курсе ущерба, который работа комплекса наносит экологии и местным жителям, и пообещал, что организация улучшит ситуацию по переработке отходов. Член СПЧ Илья Шаблинский подчеркивает, Валерий Бриних – эколог, а не оппозиционер, и его статья «Молчание ягнят» была посвящена в первую очередь проблемам экологии. Искать в ней экстремизм абсурдно.
Ситуация со свободой слова ухудшается и, в частности, в Краснодарском крае. Все средства массовой информации, печатные, электронные, подчинены администрации. И есть редчайшие исключения, некоторые интернет-ресурсы, которыми руководят просто смелые до отчаяния люди. Этот материал «Молчание ягнят» был опубликован именно в этом ресурсе «За Краснодар». Там есть такие слова. «Кто или что принуждает адыгейца дышать навозным духом, купаться в отравленных нечистотах прудах? Никто, кроме трусости, отсутствия чувства собственного достоинства. Получается, что зловоние от свинокомплекса «Киево-Жураки» отравляет не только тела, но и души людей». И есть такая концовка в статье со ссылкой на Вольтера. «Но не спасет вас, мои дорогие земляки, никакой герой, пока вы не перестанете бояться царей. И не поможет вам Бог, пока вы сами не засучите рукава». Есть у русских такая поговорка: «На Бога надейся, сам не плашай». А великий французский мыслитель Вольтер считал, что Бог помогает тем батальонам, которые лучше стреляют. Так когда начнем лучше стрелять, аульчане? Это написано, конечно, темпераментно, со страстью, может быть, со злостью. Но ни о каком унижении людей по функциональному признаку речи нет. Но главное это что? Это статья на экологическую тему. Это статья о свинарниках. Это статья о том, что у этих свинарников, гигантских свиноводческих комплексов, нет очистных сооружений. Федотову сказали, что Бриниха, еще некоторых его единомышленников, включат в совет по правам человека при губернаторе Адыгеи. А дело это закроют. Оказалось, это было неправдой. В этом крае, в целом и в Адыгее, слова нельзя сказать не только против политического руководства, но и против того, кто близок к руководству. В частности, эти гигантские свинокомплексы построил человек, который долгое время был членом Совета Федерации. Входит в элиту, понимаете, в местную элиту. За покушение на интересы таких людей в этом регионе сажают в тюрьму.
Год назад проект «Экоузник» включил Валерия Бриниха в список экологов, преследуемых за защиту природы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Уже несколько месяцев во всем мире, особенно в России, по понятным причинам, следят за падением цен на нефть. Есть все основания полагать, что эта тенденция продолжится не только на будущей неделе, но и во всем наступившем году. У микрофона нью-йоркский обозреватель «Радио Свобода» Александр Гиннес.
Когда саудовский министр нефти сказал, что каменный век закончился не потому, что кончились камни, в Америке его слушали вполуха. Большую часть тех 40 лет, что я живу в США, тень энергетической катастрофы лежала на стране, обременяла ее сознание и определяла политику. Я еще помню бешеные очереди на заправках при Картере. Президент тогда попросил нас из патриотизма надеть свитера, чтобы сэкономить на горючем для отопления. Очереди рассосались, свитера сняли, но паника не рассеялась, а ушла, как огонь в торфяниках, внутрь, чтобы заново вспыхнуть, когда подорожает бензин. И каждый раз мне кажется несоразмерным тот ужас, когда бензин вместо привычных $2 за галлон подскакивает до 4, а кое-где и $5. От Вашингтона тогда требовали крутых и срочных мер, и никого не утешало, что на заправку автомобиля все равно тратили меньше, чем на мобильный телефон, без которого мы же как-то жили раньше. Возможно, тут замешан сложный психологический комплекс. Ни хлеб, ни жилье, ни одежда, а именно бензин – сакральная трата в американском семейном бюджете. Без нее не обойтись, ибо она дарит свободу, хотя бы передвижение. Но и любви ждать не приходится. Нефть – урод в семье полезных ископаемых. Связанная с экологическими и политическими бедствиями, многие мои знакомые после Крыма не заправляются в Лукойле. В американском сознании нефть – необходимое зло, рождающее смутное чувство вины у поголовно сидящего за рулем народа. Ведь и впрямь стоит лишь задуматься, как перед нашим внутренним взором встает, словно в голливудском фильме ужасов, жуткая картина. Осквернители палеозойского праха черпают из недр жидкую падаль, перебродившую за миллионы лет органику. Но вот бензин опять стоит $2. И цена на нефть ныряет изо дня в день. И автомобили-строители, включая консервативный бастион General Motors, наперебой обещают доступные всем, а не зеленой элите, электрические машины. Работают ветряки, сдуваются петродержавы. Экономическая география все меньше влияет на политическую. Все это значит, что заканчивается век нефти. Дух времени присытился ею. Так пишут газеты. Об этом говорят политики и спорят экономисты. Но и без экспертов ясно, что прогресс огибает нефть. История полна такими разворотами, которые со временем кажутся либо естественными, либо забытыми. Великие географические открытия толкала погоня за пряностями. Сегодня это кажется смешным и нелепым. Тогдашняя кулинария настолько злоупотребляла перцем и гвоздикой, что старинная европейская кухня больше походила на нынешнюю индийскую. В период расцвета империи роль нефти играл сахар, на торговле которым выросли гигантские состояния английских и французских набобов. Именно поэтому в 18 веке владения в Северной Америке ценились несравненно меньше Карибских островов, где рос тростник и жили рабы, умевшие варить из него сахар. Теперь это все курьезы истории, но они дают представление о том, каким будет мир после нефти. Мир, который окончательно переосмыслит само понятие ресурсов. Главным становится не то, что в земле, а то, что по ней ходит и даже бегает, вроде футбола, уже сейчас ставшим глобальным товаром, лишь немногим уступающим по ценности той же нефти. Но если так дорога свободная игра мышц, то таким же бесценным будет интеллект. И это нормально. Ненормально проклятие нефти, позволявшее одним странам шантажировать другие и губить себя. Уже поэтому мир после нефти будет лучше, чем был. В конце концов, какой самый ценный ресурс Силиконовой долины? Конечно, не кремний, а Сергей Брин.
Александр Гиннес. «Жизнь после нефти». Таковы некоторые события предстоящей недели, третьей недели 2016 года, с которыми мы познакомим вас в информационном эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы». План на неделю. С вами прощаются продюсер Наталья Аркадьева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов, используя человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».